можно ли говорить о том, что Всеправославный собор все-таки состоится, что он уже начался, несмотря на отказ участвовать в нем Русской Православной Церкви и некоторых других церквей?
Да, именно так. Собор уже начался, и его начало можно считать момент в январе 2016 года, когда он был назначен на даты 16 по 27 июня на Крите, в Критской Православной Академии, и началась уже даже такая техническая подготовка.
Откуда тогда все разговоры о том, что собор сорван, что он не состоится, что то, что сейчас происходит, это не Всеправославный собор, а что-то другое? Можно ли об этом говорить? Имеют ли такие формулировки какую-то легитимность?
Некоторые и аналитики, и представители церквей, которые пытаются манипулировать проведением собора, они так именно и говорят, и на этом настаивают. Однако решение о проведении собора именно в эти даты, именно в этом месте, оно было принято консенсусным решением настоятелей православных церквей, и это решение, соответственно, можно изменить только если будет новый консенсус по факту того, что нужно этот собор перенести и по новому месту.
Какие делегации в итоге оказались в числе отказников?
Пока рано говорить, поскольку еще открытие собора не произошло, и мы не можем наблюдать, кто присутствует, а кто не присутствует на этой процедуре. Ожидается, что такими делегациями будет делегация Русской Православной Церкви, Болгарской Церкви, Грузинской и Антиохийского Патриархата. Однако до начала собора, я думаю, что даже нельзя говорить о том, что они, поскольку такого процедуры вообще нет, как процедура отказа, вообще нельзя говорить про то, что отказались они или нет. То есть будет ли их наличие, их присутствие, значит, оно будет. Не будет, значит, не будет. То есть скорее нужно вот в таких формулировках описывать происходящее. Официальное название собора – это не Всеправославный собор, а Святой и Великий собор Православной Церкви. И его всеправославный статус, он связан с тем, что все Православные Церкви в лице своих представителей или же в лице авторизованных, уполномоченных представителей приняли решение о его проведении. И в разработке внесения изменений в документы участвовали в церкви, поэтому нельзя говорить о том, что как-то умаляется его всеправославный характер от того, что какие-то делегации не доедут до места проведения собора.
Когда собор можно будет считать официально открытым?
Официальное открытие собора состоится 20 июня в понедельник в Православной Академии Крита.
И все это время, вот с сегодняшнего дня, делегации будут съезжаться на Крит?
Да, и будет еще завтра такое мероприятие, как «Малый синок предприятий и местных церквей». То есть это встреча предприятий, то есть руководителей поместных церквей или каких-то их делегатов уполномоченных. То есть это отдельное немножко мероприятие, на которое ожидается до сих пор, что даже приедут представители тех церквей, которые заявили о том, что они не собираются приезжать на сам собор. Поскольку этот синаксис в контексте предсоборного процесса и соборного процесса как орган управления, он играл определяющую роль, в том числе по поводу возобновления предсоборного процесса, по поводу определения регламента, времени и места проведения собора. Мы можем ожидать, что и во время этой встречи предстоятелей будут приняты какие-то решения, возможно, даже консенсусным порядком. И, возможно, это как-то переформатирует как бы течение самого собора, если будет, опять же, консенсус предстоятелей о каком-то там новом формате или о новом статусе этого собора или этого мероприятия, скажем, которое ожидается. И нельзя исключать, что такой сценарий тоже вероятен.
Почему, как вы думаете, Сербская Православная Церковь в среду изменила свою позицию и, вопреки первоначальному отказу, все-таки согласилась участвовать в соборе? Насколько это решение повлияло на возможность провести собор в его изначальном виде?
Не совсем правильно говорить о том, что Сербская Церковь заявила об отказе. Она всего лишь как бы просила в связи со сложившейся ситуацией патриарха Вселенского, который этот собор созывает по регламенту, изменить статус мероприятия. Но это была просьба, которая, так сказать, не была удовлетворена, поэтому Сербская Церковь просто приняла отказ ответ нет, и следует своему первоначальному решению, принятому в январе 2016 года.
Можно ли вообще рассматривать этот собор, собор на Крите, как определенного рода площадку противостояния консервативного Востока, то есть в первую очередь России, РПЦ и Запада? Ну, та же Сербия, например, рассчитывает через несколько лет вступить в Евросоюз. Может ли с этим, например, быть связано ее решение все-таки участвовать в соборе?
Я думаю, что здесь очень там, многофакторное, скажем так, мероприятие, и по кругу тех вопросов, которые будут рассматриваться, и по тем отношениям между православными церквями. Не все церкви довольны своим местом в православном мире, своим авторитетом, поэтому разные измерения этого процесса присутствуют. И я не думаю, что церкви не руководствуются вот каким-то одним там политическим моментом, поскольку если такое решение о проведении собора было принято, и оно было такой довольно энтузиазм породил в среде православной, то я думаю, что скорее это все-таки поиск каких-то точек соприкосновения. Возможно, эти точки могут использоваться как рычаги давления потом, но само по себе я не думаю, что именно такое консервативное традиционалистское крыло, такие фундаменталисты, они выступают против проведения собора вообще в принципе. Православный мир очень разнообразен, есть различные контексты изнутри самих церквей, поэтому Восток-Запад — это не настолько актуальное уже разделение, оно намного сложнее картинка складывается.
Как может быть связан недавний визит президента России Владимира Путина на гору Афон с проведением собора, ведь именно после этого визита Священный Кинод Святой Горы выступил с критикой некоторых документов, которые планируется на нем рассматривать.
Священный Кинод, гора Афон, которая находится в юрисдикции Константинопольского патриархата, будет иметь своего представителя в качестве советника делегации Константинопольского патриархата, это архимандрит Тихон из монастыря Ставроникита. Поэтому я думаю, что даже критика та по существу, которая была высказана, она все же скорее связана с позицией афонских монастырей, с более такой фундаментальной позицией, не столько, что там Путин к ним приехал или не Путин к ним приехал. Она скорее вот именно носит такой просто традиционалистский характер, поскольку гора Афон — это монастырская республика, и, соответственно, контекст жизни там несколько отличается от контекста жизни обычных людей в мире. Поэтому неудивительно, что их какие-то подходы к браку или там подходы к миссии Православной Церкви в мире могут несколько иметь другой фокус, чем у людей, которые живут вне границ этой монашеской республики.
Какой вообще вопрос будет являться главным при обсуждении на соборе? Будет ли, например, затронут глобальный вопрос отношения с католической церковью?
Я вот недавно думала как раз о том, что же все-таки можно будет считать историческими решениями данного собора великого и святого. Как, например, там Второй Ватиканский собор. У него есть вот несколько таких ярких, точных моментов, с которыми и проходят референции. Ну, когда все говорят Второй Ватикан, имеются в виду какие-то конкретные вещи, там, в том числе там декрет об экуменизме. Здесь, скорее, документы носят такой характер подытоживания того канонического опыта, который сейчас существует в различных православных церквях. Можно рассматривать завершающий этап предсоборного процесса, который продолжается 100 лет уже, а можно рассматривать как такой начальную точку просто закладывания самой соборной системы как механизма общеправославных решений. И поэтому скорее нужно ожидать не столько по содержанию документов важности этого собора, сколько вот по самому факту его проведения. Хотя многие даже смеются над этим и говорят, вот, это приехать на Крит и сделать селфи, задача собора, отмечая не очень высокую богословскую подготовку документов. Однако я считаю, что это завышенные такие ожидания от собора, они скорее направлены на то, чтобы дискредитировать его, они являются как бы механизмом дискредитации самого события. Поэтому я считаю, что само мероприятие, оно уже является важным прецедентом.
Но сравнивать его со Вторым Ватиканским собором, по вашему мнению, все-таки некорректно, который ознаменовал собой серьезную модернизацию католической церкви, фактически стал водоразделом в ее жизни.
Ну, во-первых, мы еще как бы не знаем результатов, что произойдет. Произойти может вообще все что угодно. Всегда нужно учитывать фактор сверхъестественный, также в работе церковных сообществ. Все-таки Второй Ватиканский собор, это тоже это был не мероприятие, которое продолжалось одну неделю. Это был очень долгий процесс, который продолжался очень много сессий проходило с очень большим участием и богословов, и епископов, и такой полноты католической церкви. Поэтому, конечно, в данном этапе рано говорить и рано сравнивать по формату проведения Второй Ватиканский собор и собор Православной Церкви.
Ватиканский Второй собор, который продолжался действительно несколько лет, он ознаменовал собой процесс модернизации церкви, наверное, можно так сказать, католической. Можно ли говорить, что Православная Церковь тоже в этой модернизации нуждается и что она с ней вот как раз запоздала где-то на 50 лет, если смотреть на дату проведения Второго Ватиканского собора?
Само слово «модернизация», оно для православного уха очень пугающе звучит, в том числе для тех, кто разделяет какие-то идеи изменений к церкви, они как бы стараются избегать этого слова, самого понятия, поскольку это очень возбуждает круги такие фундаменталистские, традиционалистские, для которых и сама идея модернизировать церковь — это идея, не противоречащая православной вере. Например, во время предыдущих обсуждений, еще в 30-е годы, например, если прочитать протоколы, там епископы очень активно за вот эти понятия боролись, когда говорили, что нужно провести ревизию канонов. А другие говорят, нет, мы не можем употреблять слово «ревизия», нужно придумать какое-то более нейтральное слово. То есть провести ревизию, но назвать ее каким-нибудь нейтральным словом, это новая оценка канонов или оценка канонов, исходя из современной ситуации, потому что слово «ревизия», оно просто как бы не подходит. Хотя тот процесс, который предлагалось проводить, был именно ревизией. То же самое здесь, да, то есть можно что-то изменить, но назвать это как-нибудь красиво.
Я говорю о вполне конкретных вещах, но вот мы видим на наших глазах постепенно, но меняется отношение католической церкви к таким основополагающим вопросам, как аборты, сексуальные меньшинства и так далее, и так далее. Можно ли чего-то такого ожидать в православной церкви, и влияет ли на это как-то вот этот всеправославный собор?
Список оснований для дискриминации, которую православная церковь не признает, является закрытым. То есть там расовое происхождение, этническое происхождение, язык, пол. Ну, вот такие вещи, которые не включают в себя сексуальную ориентацию. Но если мы посмотрим документ о браке, то там как раз вопрос сексуальных меньшинств он затрагивается, и иерархи даже признают то, что обращает как бы свой месседж к тем членам православной церкви, которые находятся в однополых союзах. То есть уже на данном этапе иерархи признают то, что такие люди есть, и они есть и в церкви, и они даже вступают вот в союзы однополые.
Будут ли на этом соборе решаться какие-то не такие глобальные вопросы, которые могут повлиять на повседневную жизнь обычных прихожан по всему миру?
Я думаю, что главный вопрос, который заботит таких прихожан, особенно по всему миру, не монархических сообществ, это вопрос межконфессиональных браков. К сожалению, на мой взгляд, это к сожалению, документы собора, они не предлагают такого решения удовлетворительного по этому вопросу, поскольку межконфессиональные браки, в том числе там, с представителями других христианских религий, запрещаются. Но с оговоркой того, что они все-таки возможны по принципу экономии, и требованием для таких браков является обязательное воспитание детей в этом браке в православной вере. Мне кажется, что это все-таки по сравнению с той практикой, которая существует во многих церквях в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, это такой шаг назад. Но, с другой стороны, даже такая формулировка для некоторых церквей вот из этих моноэтнических контекстов, монорелигиозных контекстов, она звучит революционно. Поэтому, скорее, это вот такая практика среднего арифметического.
Решения собора, они ведь будут обязательны для всех конфессий, для всех стран, даже тех, которые в нем не участвовали. Как тогда поступать жителям стран, церкви которых не участвовали в соборе? Или жителям стран, где одна церковь участвовала, другая не участвовала? Ну, например, как Украина или Белоруссия?
Это как бы такой очень сложный вопрос, потому что, как говорится, строгость законов на Руси компенсируется необязательностью их исполнения. Добиться вообще, чтобы какие-то там решения исполнялись, особенно вот прихожанами, это из категории, как сказать, невероятного, поскольку сейчас православная церковь живет в эпоху исключений, когда большую часть каких-то решений канонических, они принимаются не на основе нормы, а на основе исключения нормы. Поэтому это и свидетельствует о том, что нормы, они устаревшие, ну или практика просто, дисциплины нет, или практика сильно отличается от идеала, который закладывается каноническими нормами. Поэтому всегда остается возможность на местах каким-то образом самому принимать решения, и все так и делают.
В качестве изначального места, насколько я понимаю, в документах фигурировал вовсе не Крит, да, а Стамбул, ну то есть Константинополь. Почему в итоге собор проходит на Крите?
Собор проходит на Крите, поскольку для Русской Православной Церкви это было принципиальное требование в связи с ухудшением государственных отношений между Россией и Турцией. Даже после того, как был проведен этот синаксис и определено место, на официальном сайте Русской Православной Церкви появилась информация о том, что данное решение было принято по предложению Русской Православной Церкви. И это преподносилось как достижение дипломатии, не знаю. И в каком-то смысле Турция, она ну, по логистическим каким-то вопросам становилась более удобным местом проведения, чем Академия на Крите. Поэтому это была уступка в сторону Русской Православной Церкви. И, конечно, сейчас особенно неприятно получать вот такие заявления за неделю до начала собора о том, что делегация Русской Православной Церкви участвовать не хочет. Тем более, что даже исходя из каких-то технических вопросов, совершенно была сделана, вложены как бы финансовые средства, сделана инфраструктура, забронированы отели, организован транспорт. Очень много людей работало, сейчас около 100 человек, стюартов и людей из разных стран приехали и работают для того, чтобы этот собор прошел. И если он не пройдет, получается, все эти и финансовые, и людские ресурсы были потрачены зря. Но он все равно, он пройдет, этот собор пройдет. Но я как бы говорю о том, что если Русская Православная Церковь считает, что собор состояться не должен, то не захочет ли она как бы компенсировать все эти затраты, которые понесли другие поместные церкви, в частности, там, епархия Крита, митрополия Крита. Не знаю, я таких предложений не слышала. Но это было бы правильно с таким предложением выступить, раз уж они просят о перенесении.
Это должно, наверное, вот эта вся ситуация не очень красивая. Она должна, наверное, как-то влиять на отношение к России, к Русской Православной Церкви среди участников собора? Оно меняется как-то из-за этого?
Сейчас, например, митрополит Эльпидофор Ламбриниадис, представитель Константинопольской Церкви, он не является делегатом, но он один из таких основных митрополитов Константинопольского Патриархата. Он даже в своем Фейсбуке в сердцах написал, что вы хотите называться Третьим Римом, и при этом вы такие националисты, как бы высказал такую претензию к Русской Православной Церкви, что она слишком много на себя берет, но не готова отвечать за свои слова и за свои действия. Я думаю, что вот эти эмоции, особенно, знаете, вот все-таки Балканы, очень много людей горячих, эти эмоции, они, конечно, зашкаливают. И, ну, это понятно, людям очень неприятно, что они, получается, это как когда проводят там церемонию бракосочетания, да, и жених приходит, а невеста задерживается. Многие себя чувствуют вот таким женихом и его гостями в ожидании невесты, которая капризничает, и ехать не хочет. Невеста сбежала, но брак все равно состоится.
Будет ли принят по итогам собора? Какой документ будет считаться главным, итоговым? Как он называется? И когда это произойдет?
Планируется принять ряд документов, по которым уже, которые были подписаны, в частности, документ о миссии Православной Церкви в современном мире, документ по православной диаспоре, по документу автономии и способам ее объявления, важность поста и отношения Православной Церкви с остальным христианским миром. С ними согласились представители, единогласно представители Православной Церкви. Вот. Есть один документ, который не получил еще. Это документ о браке церкви Антиохийской и Грузинской, которые не будут, они как бы не подписали этот документ. Документы будут являться основным, так сказать, плодом заседаний собора, они будут обсуждаться и изменяться в соответствии с регламентом собора.
То есть одного какого-то итогового документа не будет, будет несколько?
Ну, возможно, будет еще какой-то один документ, послание собора Православная Церковь Сербская и Православная Церковь Русская Православная Церковь, но также был, по-моему, митрополит Солнечногорский Сергий. Он участвовал в работе комитета сожалению, этого послания собора, однако он был в связи с событиями, про которые мы уже говорили, он был отозван в Москву. Вот, то есть, ну, послание собора также. И над ним тоже работают представители, уполномоченные православных церквей, по местным православным церквям.
Упомянутый вами документ об отношениях с остальными христианскими церквями, он не революционный, насколько я понимаю. Не такой же революционный, как был вот на том же Ватиканском соборе, после которого изменилось кардинально официальное отношение католической церкви к православию.
Да, он не носит такого кардинального характера, и даже в повестку дня были включены также вопросы экуменизма, но все-таки даже слово экуменизм, как у нас чувствительные люди, им как бы нельзя употреблять там некоторые понятия, вот. Поэтому слово экуменизм как таковой, он из названия документа, название документа не присутствует. Про отношения с другим христианским миром может также свидетельствовать не только этот документ, а то, что представители других христианских церквей, они в качестве наблюдателей приглашены к участию в соборе.
Что же тогда, если ничего революционного нету, то что же тогда все-таки так раздражает, так отторгает Русскую Православную Церковь от этого собора, почему она в итоге сбежала, что там такого?
Если честно, я тоже не понимаю, как человек, который сам из Белоруссии и поэтому по факту, скажем, принадлежит к Русской Православной Церкви, мне тоже очень сложно понять вот эти капризные, какие-то нелогичные. Ну, безусловно, просто это в контексте моей логики они кажутся нелогичными, но в контексте логики высшего священноначалия, видимо, какие-то они имеют значение, и это способ показать Константинопольскому патриарху, который является вот в контексте этого соборного процесса все-таки лидером и лидером всего православного мира. И именно к нему свои даже послания об отказе посылали синоды других православных церквей, чтобы также урегулировать там какие-то вопросы. Поэтому это вот как способ указать Константинопольскому, то есть испортить Константинопольский патриархат, хотел сделать такой большой праздник православия, вот, но чтобы показать свою какую-то власть и свое значение, Русская Православная Церковь решила этот праздник ему немножко испортить.
В итоге собор, который состоится без участия Русской Православной Церкви, ознаменует ли он собой в таком случае какой-то раскол церковный, крупный, новый?
Как бы очень сложно про это говорить, потому что Православная Церковь всегда боятся всяких расколов. Вопрос в том, на данный момент, есть ли на самом деле единство в Православной Церкви или нет? В чем оно выражается? Какие способы его поддержания? Какие механизмы как-то влиять на тех, кто отказывается принимать общеправославные решения. Это как бы вопросы открытые все. Поэтому если раскол будет, это значит, что он уже есть. То есть, возможно, если раскол будет, то это просто какое-то оформление того реального положения дел, которое есть на данный момент.